Букман.
А немецко-шведского происхождения, лютеране, родители прибыли в Штаты в 1850-х годах. Фрэнк всегда шутил, если вы найдете массу его фотографий в интернете, он был маленького роста с вот таким вот клювом, в очках. А он всегда шутил, что Бог создал его некрасивым, чтобы он не пугал людей. Okay. А есть шикарная книга, опять же, вот в этом плане у нас, к сожалению, она толстенная. Называется она «На хвосте кометы». Написал человек по имени Гарт Лин. Она на английском языке, на русском. Ну, а кому здесь будет интересно читать про Фрэнка Букмана? Да? Поэтому она до сих пор не переведена. Значит, он из штата Пенсильвания. Он стал лютеранским священником. Его еще в духовной семинарии обвинили в горделивости. На что его ответом было: «Ах так, но я вам покажу». И он уехал в трущобу Филадельфии, где он стал настоятелем приюта для мальчиков. И в этом приюте, кстати, следует также заметить, его родители держали маленький отельчик. Okay? Поэтому он был знаком с концепцией гостеприимства и со всей вот этой вот темой. А, значит, это был вот приют, о котором идет речь. Это был приют для беспризорных детей, мальчиков, которые могли прийти туда, помыться там, переночевать там, поесть там. Но с одним условием. Они должны были также, пока они находятся там, обязательно либо посетить службу, либо ходить в церковную школу. Okay? То есть их, так сказать, двигали к Богу, если хотите. Так вот, Фрэнк был вызван на совет директоров, на котором кроме него присутствовали еще семеро. И ему было заявлено, что слишком много денег тратится на еду для детей. На что Фрэнк, достоверно известно, заявил следующее. Что они хотят урезать эту тему. Он сказал: ни в коем случае. Неужели вы не понимаете, мы не можем ничего донести до них на голодный желудок. Ведь мы даем им вкусный и сытный завтрак, чтобы они хотели вставать по утрам и идти в церковь. Одним из правил инициативы перемен, то есть Оксфордской группы, было практиковать экстремальное гостеприимство. Практиковать экстремальное гостеприимство. Не слабо, да? Итак, Фрэнк разозлился. Он развернулся, ушел от них, от всех, пошел к отцу, занял денег и поехал в Европу. Стал колесить по Европе. Колесил по Европе, а не забывайте, пожалуйста, он иезуитский священник. А задача священника — приводить страждущих к Богу. И вот он всячески пытается найти очередного кандидата, привести к Богу, и у него никак не получается. Причем не получается, вот уже который раз подряд он предпринимает эти попытки, который раз он беседует с людьми, и у него не получается никого привести к Богу. Фрэнк в полном расстройстве. Он принимает решение. Он едет в Англию. В Англии есть городок, называется Кезвик. В этом городке происходит слет священнослужителей, если хотите. Такой, знаете как, вот эти самые в роковые устраивают фестивали, да? Съезжаются разные группы, да? А вот здесь съехались разные священнослужители с разных мест, и они там читают проповеди. Он искал человека по имени Ф. Б. Майерс. Это был очень известный такой духовный лидер. Фрэнк хотел с ним побеседовать и, может быть, послушать какие-то советы от Майерса. Но Майерс не появился в Кесвике. И Фрэнк, в общем-то, был, так сказать, потерянный, растерянный. Ходил там по разным службам и слушал чего и как. И попал он на службу женщины. Ее звали Джесси Пен Льюис. Она была из армии спасения. Она читала проповедь. У нее всегда, это было ее условием, на сцене, когда-то, с которой она читала, сзади стоял огромный крест. У Фрэнка в детстве было видение, если хотите. Он еще был маленьким, и ему вдруг в какую-то там ночь то ли приснилось, то ли привиделось, что Бог пришел к нему и сказал ему, что он спасет мир. А тут у него было очередное видение, пока Джесси читала свою проповедь, что вот от этого креста поперечная балка рухнула. И осталась только вот эта вертикальная палка. В английском языке есть буква. Называется она I. Это также означает я в английском языке. И когда Фрэнк увидел вот это, до него вдруг дошло духовное пробуждение, если хотите. До него вдруг дошло, что я тоже виноват в том, что произошло вот в этом детском приюте. Не вот эти семеро, на которых я знаю, да? А я виноват. И мне нужно так или иначе свою вину как-то загладить. В этот же вечер Фрэнк пошел домой, сел и написал 7 писем. И разослал все эти письма этим директорам, с которыми он работал. Okay? Как только он послал эти письма, сам Фрэнк описывает в своем дневнике, он испытал невероятное облегчение. И в этот же вечер он пошел прогуляться. В этот же вечер он встретил какого-то молодого человека, с которым они разговорились, и что вы думаете, Фрэнк привел его к Богу. И вот это для Фрэнка было указателем того, что ты не можешь ничего передать, откуда мы это взяли, пока твой собственный дом захламлен. Вот откуда мы берем то, что у нас есть. Просто чтобы вы знали. Теперь немножко о Фрэнке Букмане, чтобы было понятно вообще, с каким человеком мы имеем дело. Это, пожалуй, один из самых интересных людей, о котором мало кто мало чего знает. Он был 2 номинован на Нобелевскую премию за мир. Первый раз до войны за его усилия предотвратить Вторую мировую войну, и второй раз после войны за его попытки привести все нации к мировому единству. Он был награжден правительствами Франции, Германии, Японии, Греции, Филиппин за его работу после Второй мировой войны. На минуточку. Причем, вот вам что интересно, да? Говорят, что о человеке можно сказать, глядя на его друзей. Но еще больше можно сказать о нем, глядя на его врагов. Фрэнка поливали грязью все. Okay? Богатые и бедные. Фашисты объявляли его коммунистом. Коммунисты кричали, что он фашист. Либералы заявляли, что он консерватор. Консерваторы обвиняли его в либерализме. Вот вам темка. Okay? А теперь. Сейчас начнут появляться новые личности. Итак. Фрэнк возвращается в Штаты. Он приходит в YMCA, это христианская ассоциация молодых людей, и просит дать ему самую трудную миссию, которую только может быть. И его отправляют священнослужителем в, отныне мы будем это называть, Penn State. Penn State – это университет штата Пенсильвания, коротко. Okay? Который считался самым безбожным университетом. Okay? В газетах и журнале, и журналах того времени о нем писали «Место, пропитанное алкоголем и студенческими беспорядками». Okay? Фрэнки едет туда. Значит, чтобы было понятно, в подобного рода мероприятия вот эти люди, они обучались определенным вещам, кроме непосредственно теологических аспектов вещей. И одна из этих вещей была так называемая теория ключевого человека. Что это означало? Это означало, что его задачей, он понимал, что бегать по людям и пытаться их всех притянуть к одному и тому же, но это, в общем-то, дело достаточно неблагодарное и очень трудоемкое. Однако, что если среди всей этой группы людей есть некто один или может быть двое, которые фактически являются лидерами? И если их притащить, то все остальные подтянутся. Вот это хорошо. Он стал искать в университете, кто же является там главным. Он нашел двоих. Одного из них, okay, Сейчас. Это был декан мужского отделения. Мужчины и женщины тогда учились отдельно. Этот человек был агностиком. Он не принадлежал никакому религиозному направлению и не являлся членом никакого движения. И Франк мог обычно заинтересовать успешно таких людей. Но его гораздо больше заинтересовал второй Керос. У меня есть его фото. Красавчик. Дамы просто ахали. Звали его, имя там какое, Блэр Бак. Okay. Блэр был богатым, okay, его все любили. И был еще один кандидат, вот этот третий, он был как раз из плохих. Его звали, его настоящее имя, Уильям Гиллиленд. Okay. А, чтобы было понятно, вот люди, изучающие досконально эту историю, в шутку называют его на самом деле алкоголиком номер один. Это еще до появления Билла Лоса. Итак, Фрэнк начинает искать контакта с Блэром. Он находит этот контакт на основе того, что Фрэнк любил лошадей. Блэр, как выяснилось, тоже любил лошадей и верховую езду. На этой теме они разговорились и подружились. Okay? Когда они разговорились и подружились, спустя какое-то время, тема вернулась к Уильяму Гиллиленду. Почему Уильяму? Уильям был уборщиком в университете, а также торговал самогоном. Пить запрещалось, но пили все. То есть был барыгой, проще говоря. Да? Они решают наставить Блэр, Уильяма Гиллиленда, у меня есть его фотка, очаровательство с такими усищами. Такие хочется даже иметь. Такие пушистые. Они решают, что надо помочь Уильяму. Okay? Кстати, тоже прикольно. Уильям, вообще его в шутку называли, потому что сам он кирогазил достаточно серьезно, его называли Билл Пикл. Пикл это маленький, соленый, как правило, соленый или маринованный огурчик. Его называли все Билл Пикл. Okay? Итак, Блэр и Фрэнк беседуют, и Фрэнк говорит Блэру, слушай, надо помочь вот человеку, да? Он говорит, давай так, вот ты какого религиозного исповедания? Тот ему назвал что-то конфуциизм. Okay? Как выясняется, Фрэнк неплохо знал и об этом всеми вещами. Хорошо, не вопрос. Давай ты попробуешь что-то сделать. Блэр что только не пытался. Пытался давать туда деньги, пытался и так и сяк, ничего не получилось у него. Уильям как делал то, что делал, так и продолжал делать то, что делал. Okay? Все пошло впустую. На что, в свою очередь, спустя 3 месяца, Фрэнк сказал, ты знаешь, давай-ка мы попробуем мой способ. У нас, говорит, все немножко по-другому. Давай мы начнем молиться за этого человека. Вот пока что давай начнем молиться. Причем, вот какая молитва у тебя вот, за Блэра есть? То есть за Уильяма. Блэр подумал и выдал следующую молитву. О Боже! Если Бог есть. Какая прелесть. Пожалуйста, помоги Биллу Пиклу и всем его маленьким пиклам. У того было детей штук 7, которые все сопливые и грязные везде бегали. Okay. Хорошая молитва. А что, прекрасно, да? Билл жил в какой-то развалюхе, где он это самогон гнал и так далее. И так далее. Итак. Хорошая тема, да, о Боже, если Бог есть. Итак, у нас ситуация. Однажды, кстати, Билл Пикл почему-то сразу возненавидел Фрэнка Букмана. Причем настолько, что сказал, что я, говорит, предпочту этому горло перерезать, чем дышать с ним одним. И произошла интересная вещь. Однажды Блэр с Фрэнком, уже после того, как они как бы в молитве за Билла, идут по улице, и вдруг из переулка прямо на них выходит Билл Пикл. Вот что тут делать? С одной стороны, Фрэнк знает, что тут его терпеть не может. С другой стороны, никак не отреагировать и не повести себя, но это будет перед Блэром какой-то как бы задний дал, да? Фрэнк подошел вплотную. А почему, и он сам объясняет позже в своем дневнике, почему вплотную он боялся, что если тот его ударит, чтобы тот ему очки не разбил. подошел вплотную к Биллу Пиклу и сказал: «Здравствуй, Билл, ты знаешь, вот мы за тебя молились». И произошла интересная вещь. Билл был словно обезоружен. Он стоял и как-то посмотрел какое-то время на Фрэнка, а потом посмотрел вдаль. И куда-то вот там вот вдаль, куда он посмотрел, он сказал: «А вот тот вот храм вдруг ни с того ни с сего, он сказал, okay, строила моя мать». Выяснилось позже из разговоров, что, оказывается, одна из причин, по которой он стал таким, каким он стал, он на самом деле рос в очень религиозной семье. Его мать была очень религиозной. И, еще одну вещь сказал. Он говорит: «Я положил 5-центовую монетку, это большие деньги в то время, в фундамент, когда строили эту церковь. Мать дала много денег на эту тему. Мать была, участвовала активно в том, чтобы собрать средства и в построении этой церкви. Однако мама, немножко подвинулась. И в связи с тем, что мама на вот этой подвинутой теме потребовала развода с папой, ее отлучили как бы от церкви и запретили хоронить на церковном кладбище. И Билл затаил по этому поводу жуткую злобу и обиду. И полностью отвернулся от церкви». Фрэнк начинает беседы с Биллом. У них начинают выстраиваться какие-то отношения. И Фрэнк приглашает Билла прокатиться с ним на конференцию. Сейчас я вспомню, как она называлась. Одну минуту. Они поехали на конференцию движения трезвенников, которая проводилась вот этим христианским сообществом молодых людей. В знак дружбы, вот это тоже хорошо, Фрэнк подарил Биллу свою шикарную бобровую шапку. Okay. Билл согласился поехать с Фрэнком, хотя знал, что это будет конференция трезвенников. Как позже выяснилось, он сам признался, он надеялся, что и шуба ему перепадет. Ну а что, какая... Вот это, кстати, шикарный показатель того... Послушайте, что произойдет дальше. Шикарный показатель того, что на самом деле изначально у большинства из нас не может быть хорошей или правильной мотивации. Поэтому мне абсолютно несущественно сегодня, по какой мотивации человек пришел. Мне гораздо важнее, по какой он останется. Потому что со временем мотивация меняется. Итак, они поехали туда. По дороге весь поезд под эту тему. Нигде нет Бухалова. Билл Пикл злой, приезжает в отель, он надеется, что хоть в отеле будет, а весь отель арендован под эту тему, и в отеле нет Бухалова. Они вместе с Фрэнком берут номер на двоих. Фрэнк вечером говорит ему: «Давай помолимся». Тут говорит: «Да я 1000 лет уже не молился». Он говорит: «Так не важно, давай помолимся». И они помолились. И когда он встал утром, он говорит: «Я даже не помню отче наш». Утром у Билла, Билл обнаружил, у него нет абсолютно никакого желания выпивать. И он больше никогда не пил вообще. Мало этого, он стал членом Оксфордской группы. А когда они вернулись в Пенсильванию, все студенты-то сбежались, снова надо же прикупить это самое. Билл перестал продавать эту тему. Над ним смеялись, его подкалывали. На него даже, известно, где-то на улице кто-то пиво там выдал. Он вообще не обращал ни на что из этого внимания и пошел нести весть Оксфордской группы. Бум! Добро пожаловать в духовное пробуждение. Okay? Они по миру ездили вместе с Фрэнком. Вот он, алкоголик номер один. Не так ли? Ну, на самом деле, по большому счету. Такая маленькая история про Фрэнка Бухмана. Теперь мы прыгнем на второго кандидата. Сэм Шумейкер. Сэмюэл Мур Шумейкер. В отличие от Фрэнка, это был красавчик. Да, мы млели, но он был действительно представительный мужик. Вы посмотрите на его фотки. Он был высокий, он был такой стройный, импозантный, да еще во всем этом одеянии. Значит, я говорил уже, что он, вот чтобы было понятно, он был духовным наставником нескольких людей, включая Билла Лоссона. Роланд Хазард, это тот самый бизнесмен, который ездил к к доктору Йонгу, если кто-то помнит из большой книги. Человеком по имени Шеп Корнелл и Сибра Грейвс. Это были люди, связанные напрямую с Оксфордской группой. Это был вот эти вот трое, приезжали вытащить Эбби Тача. Okay? Об этом, если будет сегодня время, расскажу немножко больше. Значит, он сам из Вирджинии. Его так и называли, кстати, к разговору о 12-й традиции. Фрэнк Букман требовал, чтобы везде, где пишут о нем, okay, или ссылаются на него, указывали просто инициалы, ФБ. Не потому, что он шифровался, он считал, что нужно быть смиренным. Он считал, что не нужно свое имя вот, в неоне, так сказать. А Сэм выбрал себе позицию, его все называли во всех статьях, о чем просил, чтобы его называли просто вирджинец. Потому что сам он был из штата Вирджинии. Значит, он закончил семинарию и уехал в Китай, где, как выяснилось, христианство было развито достаточно неплохо. Он обосновался там и стал как бы духовным лидером вот, христианского движения. На момент, когда он появился там, там было около 200 человек в этой группе. К тому моменту, как он пришел к пониманию, что что-то не срастается, там осталось 12. Разбежался народ. Он не любил Китай. Ему не нравился китайский язык. Он не любил китайцев. Ну, в общем, вся вот эта вот тема. И будучи в совершенной растерянности, как ему быть, он однажды услышал о том, что в одном из городов будет какой-то семинар, некий Фрэнк Букман будет его проводить. А Фрэнк уже ездил по миру и рассказывал о вот этих четырех шагах об Оксфордской группе. И он поехал послушать этот семинар. Он услышал Букмана, был совершенно очарован этой идеей, но решил с ним в первую очередь, как это свойственно большинству из нас, вместо того, чтобы поговорить с ним более детально о том, что тут надо делать, он пришел к Букману и говорит, что слушай, вот у меня такая проблема. И описывает свою проблему с этими китайцами. Фрэнк посмотрел на него и говорит, а у тебя-то... А, он попросил Фрэнка, чтобы Фрэнк пришел туда на собрание, которое вот они проводят, на вот эти библейские, да, и, может быть, поговорил и помог ему, как бы, ну, снова сколотить группу. Фрэнк посмотрел на него удивленно и сказал, почему у тебя не получается доносить весть? Сэм обиделся. Просто вот в черную. И в ту ночь он вообще не спал, okay? Он продумывал все аспекты своей жизни. А дальше он принял решение, и утром он приехал к Фрэнку и попросил его провести его по вот этим четырем шагам. Фрэнк сделал именно это, а это подразумевает возмещение ущерба, если вы помните. Тот на следующий день, потому что там по шагам проходили, четыре шага, бум-бум-бум, да? На следующий день он пришел в группу, okay? И признался перед группой, сказал, ребята, я был абсолютно неправ по отношению ко всем вам. Я избрал позицию нелюбви. Я не люблю Китай, я не люблю китайцев, вся вот эта вся тема, да. Он говорит, помогите мне, пожалуйста, я вас очень прошу. Помогите мне узнать все это немножко ближе и поменять свою позицию взгляда на эти вещи. И когда он обратился за помощью к этим людям, к нему реально протянулись, и группа начала разрастаться, и все начало возвращаться на круги своя. А он был настолько в восторге, они с Фрэнком поддерживали отношения. Как только он решил вернуться, Фрэнк тут же его хапанул и поставил главным в церкви Голгофы. Называется Calvary Church, она по-прежнему находится в Нью-Йорке, как я уже говорил, она по-прежнему функционирует, она по-прежнему открыта. И вот это вот стало, это было основным перевалочным пунктом, это огромное вообще само место, основным перевалочным пунктом, там рядом печатали их литературу, это было место, где литература распространялась. То есть он все это оркестрировал всем этим заветом. Okay? Значит, в связи с тем, что у них... На последнее действие?
Заходите,
не стесняйтесь. Значит, сейчас я. Одно из решений, которое было принято Оксфордской группой, это начать своего рода благотворительную деятельность. И поскольку у них была недвижимость в разного рода сомнительных районах, один из таких районов был припортовая зона, они организовали там своего рода приют. Этот приют в первую очередь предполагался алкоголики, наркоманы. Во главе этой темы был поставлен человек, которого звали Хэри Хедли младший. Это был тяжелый алкоголик и наркоман, который в свое время, протрезвел и испытал духовное пробуждение в приюте человека по имени Джерри Маккалла. Это был Джерри Маккалла организовал первый в Нью-Йорке приют для алкоголиков и наркоманов. Хэри Хедли родился в семье священнослужителя, возненавидел отца своего, стал наркоманить и употреблять алкоголь, полностью отвернулся, опустился во все тяжкие, и вот он возвращается, как говорится, на круги своя, идет, возмещает ущерб, проходит всю тему Оксфордской группы, идет, возмещает ущерб, примирение с отцом, все вот такие вот, прям вот светлейшие вещи, если хотите, да. И Хэри Хедли, вот этот выздоровевший, можно сказать, алкоголик и наркоман, становится во главе. Ну, то, что сегодня, ребят, вот то, о чем я говорю, если вы вдумаетесь, да, это может быть туманно, но это напоминает наши сегодняшние рехабы. То есть даже вот эта концепция, она не нова, на самом деле. Предпринимались попытки создать что-то еще задолго до того, как вообще появилась реабилитационная индустрия как таковая. Значит, что здесь следует? Кстати, еще одна тема. Именно потому, что Сэм взял... У нас в традиции сказано, что мы можем нанимать людей из АА. И Билл часто писал в своих работах о том, что он считает, что в первую очередь на работу любого рода, на которую мы нанимаем кого-то, особенно в сообществе, желательно нанимать людей из сообщества. Так вот, эту концепцию дал ему Сэм Шумейкер. Сэм верил в то, что надо брать людей из сообщества, и брать людей... Вот ему была понятна тема идентификации. То есть он поставил во главе подобного рода заведения человека, который сам был выходцем подобного рода заведения. То есть даже эта идея, она сама по себе не новая. Посмотрели на то, что работает. И это сработало хорошо. Сэм тот человек, который, как я уже сказал, без Сэма Шумейкера. Между прочим, в письме Карлу Юнгу Билл Уилсон называет несколько имен людей, которых он считает основателями анонимных алкоголиков. Карл Юнг, доктор Силквот, Уильям Джеймс, Сэм Шумейкер. Вот вам четыре имени, которые назвал Билл Уилсон. Он сказал, что этих людей я считаю создателями анонимных алкоголиков. Без них анонимные алкоголики никогда бы не существовали. А теперь вам маленькая история о человеке, о котором большинство из вас, да не только большинство, если кто-то, может быть, слышал, никогда не слышал. Я тоже о нем вообще никогда не слышал. Те, кто потом напомнит мне, если хотите, у меня есть его фотки. Красавчик. Вот эта история вообще отжог. Джеймс Ньютон. Вам это имя ничего не говорит, не так? Джим Ньютон. Ну, оно ничего не говорит, оно мне тоже ничего не сказало. Итак, мы сейчас будем скакать от штата к штату. Чем занимался этот человек? Это был молодой, красивый парень, выходец из богатой семьи и пройдоха, каких поискать. Он гастролировал по городам. Прекрасно одевался, очень стильный был, очень умел себя преподнести. Любил милых дамс. Но неспроста любил милых дамс. Милых дамс он любил по очень простой причине. Он заезжал в какой-нибудь город, объявлял себя человеком, продающим самые дорогие аксессуары для путешествий, чемоданы, сумки, та-да-да-да-да и все такое прочее. Собирал всех этих дам вместе, объяснял им, какую продукцию он продает. Okay? Брал у них аванс, говоря, что вот телега на подходе, за углом, можно сказать, и исчезал. Он однажды провел целый год, живя в поезде, зарабатывая на жизнь карточной игрой. Но без этого человека еще очень большой вопрос. Появились бы анонимные алкоголики или нет? Итак, его история. Однажды он оказывается в Нью-Йорке на очередной мутке, да, ищет себе жертвочку. В одном из отелей он видит две красивые, хорошо одетые женщины дефилируют через, так сказать, центральную эту самую залу. Он смотрит внимательно, куда это они. Подумал, танцы, наверное. Он пристраивается за ними, заходит в комнату и оказывается на собрании оксфордской группы.
Попал.
Внимательно. Ребята, вот мой спонсор когда-то говорил мне, а я фактически всем своим подопечным тюхаю одну и ту же тему. Внимательно наблюдайте за тем, как он работает. Бог никогда не вмешивается в наши жизни. Что я подразумеваю под этим? Он никогда не заберет у тебя, чтобы дать мне. Он никогда не изменит твою жизнь, чтобы моя изменилась. Он никогда не сделает этого. Он работает только с тем, что под рукой. Я помню, там, лирическое отступление, я помню, как я описал своему спонсору, какую хорошую девочку я бы хотел иметь для себя. Да? Мой спонсор сказал, скажи, пожалуйста, на каком основании Бог возьмет хорошую девочку и так порушит ее жизнь? Ну зачем, да? Так вот, Бог работает с тем, что под рукой. Он оказывается на собрании оксфордской группы и выступает Сэм Шумейкер. Он заворожен тем, что Сэм говорит. Сразу после собрания он подходит к Сэму и говорит, я хочу то, что есть у вас. Я хочу то, что есть у вас. Если вы хотите то, что есть у нас, я хочу то, что есть у вас. Сэм проводит его по шагам. Тот разворачивается и едет к своим родителям. А папа в свое время, я уже сказал, что он из состоятельной семьи, занимался недвижимостью. И прикупил он себе участочек земли в штате под названием Флорида по-русски, а по-английски Флорида. И этот участочек земли находился между двумя другими участочками. С левой стороны находится семейство со скромной фамилией Форд. Да-да, тот самый. А справа находится семейство Эдисон. Да-да, тот самый. Папа говорит, сынок, ты так вовремя приехал, я как раз собирался заняться вот этой землей, надо, так сказать, привести все в порядок. Ну, как начинают? Вот у нас это называется лендскейпинг. Это когда земельный участок начинают приводить в порядок, там засаживают кустами, там выравнивают что-то. Ну, то есть, из него него превращают в нормальное место. Давай ты подсобишь. Окей? Okay. Так, конечно, с удовольствием. Он начинает активно принимать участие в разработке вот этого земельного участка. Но во время разработки земельного участка, ну так или иначе, тебе придется контачить со своими соседями. Деваться-то некуда. Так он знакомится с Фордом. Так он знакомится с Эдисоном. От него все в восторге. Он позже напишет книгу. Одну секундочку, сейчас я найду, как она называлась. Ё-бас-ты. Сейчас. Называется «Необычные друзья». Это о его дружбе с Генри Фордом, Харви Файерстоуном, Алексом Кареллом и Чарльзом Линдбергом. На минуточку. Чарльз Линдберг – это известнейший летчик. Алекс Каррелл – это известный нобелевский лауреат. Харви Файерстоун, о нем мы сейчас поговорим. Это имя нам пригодится. Okay? И Генри Форд. Это были его близкие друзья. В него все влюбляются. Он умеет поладить со всеми. Он умеет как-то вот все устаканить, со всеми разобраться. А у Эдисона надвигается большая гулянка. У Эдисона день рождения. Каждый год, когда отмечалось его день рождения, это было, ну, это было реальным событием. Это нечто подобное вот сегодняшним Оскарам. Да? Туда собиралась вся элита. Это устраивался огромный банкет. Это все в прессе было. Потому что одна из вещей, которая всегда была включена вот в эту, вот в эту гулянку, мистер Эдисон в этот день всегда устраивал какую-то презентацию новой продукции, над которой он работает. И все эти презентации очень интересовали, все, все хотели на передовицах иметь эту тему, над чем сейчас работает господин Эдисон. Но это же все надо организовывать. И семейство Эдисонов, посмотрев вокруг, кто будет, ну, потенциальным человеком, который сможет все это осилить, потому что, вы представьте себе, на подобного рода тусю собирается какой народ? У всех эго зашкаливает. И надо со всеми этими людьми как-то поладить, и всех надо рассадить, чтобы никто ничего не предъявлял, и так далее, и тому подобное. Кто лучший кандидат? Да нет лучшего кандидата. Окей? Джимми, ты сможешь это сделать? Конечно, смогу. И он все это сделал с таким вообще, вот, ну, на артистическом уровне, настолько артистическом, что там присутствует человек. Так, внимательно наблюдайте за проявлениями Бога. Этого человека зовут Харви Файерстоун. Для тех, кто, может быть, не знаком с американской темой, Файерстоун, и они уже отодвинулись от этой темы, это была одна из самых больших вообще в мире компаний по производству шин, колес и так далее, и тому подобное, тогда еще там все, что хочешь. Короче, каучуковая индустрия, все для автомобилей. Okay. Мистер Файерстоун настолько впечатлен Джимом, что он зовет его к себе на работу. Мало того, что он его зовет, блин, ассистент. На минуточку. Вот я тебя всему научу, мне нужен человек, который будет управлять вот этой империей. Теперь внимательно. Как вы думаете, где находится, находилась на тот момент вся вот эта тема мистера Файерстоуна? Я вам дам угадать двух раз. Назовите городок.
Акрон.
Акрон.
Спасибо. Опа. Итак, мистер, фактически весь Акрон построен вокруг индустрии Файерстоуна. У мистера Файерстоуна, однако же, Джим был слегка удивлен. У мистера Файерстоуна, видите ли, есть трое детей. У него есть дочь, ветреная такая особа, которой, ну, явно он ничего припоручить не может и передать не может. У него есть какой-то сын, назовем по-русски, ботаник-задрот, okay, которому, ну, тоже ничего припоручить, он как что-то в книгах зарывшись, какой-то вот такой фейспотерный. Но есть один сын, который потенциально мог бы быть шикарным кандидатом. Но у сына, понимаете, как бы вам сказать, ну, проблема у сына. Как вы думаете, как? Зовут его Рассел. Okay. Все его называют Бад. Бад периодически появляется на передовицах газет города Акрона. Потому что каждый раз, когда Бад нахерачивается, а нахерачивается он регулярно, он что-нибудь отжигает. Его куда... Вы понимаете, да, что о деньгах разговор не стоит вообще. Там, я не знаю, там денег сколько хочешь. Куда только Бада не посылали. В те времена они назывались, шуточку, фермы просушки. По всей Америке его засылали. Куда его только не засылали, чтобы он просох, да? И каждый раз он выходил, и каждый раз спустя короткий срок, бац, снова начинает керогазить. Когда Харви Файерстоун, папа, описывает эту ситуацию Джиму Ньютону, о котором мы беседуем, и у них как раз вот они пришли к этому очередному запою, Бада надо куда-то отправлять на просушку. Нашли какое-то место где-то под Нью-Йорком, которое якобы имело очень хорошую репутацию. И Джим Ньютон говорит Харви Файерстоуну, отцу: слушайте, у меня идея. Давайте я поеду вместе с ним, да, и побуду там вместе с ним, и посмотрю, чего они делают, ну, потому что пока там-то он бухать-то не будет. Вот я посмотрю, что они делают, и таким образом научусь тому, что делают они, и я смогу его пасти, и, ну, трезвым останется. Ну, поехал он туда. Ну, побыл он там с ним. Знаете, чем закончилось вот это путешествие после 32, по-моему, 33 дней?
Вместе работали.
Нет. Оно закончилось только тем, что они пришли к договоренности, что бутылка будет храниться у Джима Ньютона. Ясно? И вот они садятся в поезд. Они собираются ехать обратно в Африку. Но они уже начинают двигаться в этом направлении, но Джим прекрасно понимает, что папа Файерстоун будет недоволен таким результатом. И вдруг ему приходит на ум. Опа-ма, стоп. Сэм Шумейкер. Он звонит в Нью-Йорк. Просит Сэма. Ему говорят, что Сэм уехал в Денвер на конференцию епископов. Он дозванивается до этой конференции. Вытащили Сэма. Сэм говорит, о, как раз шикарно. Давайте вы приезжайте сюда. К тому моменту, как вы сюда подъедете, конференция кончится, и мы посмотрим, что мы можем сделать. Они быстренько меняют поезд. Опять же, деньги не вопрос. Когда деньги не вопрос, такие вещи можно сделать быстро. Они быстренько меняют поезд. Он отсылает телеграмму папе, что мы тут еще заедем кое-куда. И они едут встретить Сэма. Они встречают Сэма в Денвере. У Сэма закончилась конференция епископов. Сэм садится вместе с ними на поезд, уединяется с Бадом в купе. Они проводят несколько часов. Бад выходит оттуда совершенно другим человеком. Специалист 12-го шага. Они прорабатывают все шаги и разворачиваются, едут обратно в Нью-Йорк втроем. Бады селят в одном из близлежащих домов, и он начинает принимать активное участие в жизни оксфордской группы. Папа Харви Файерстоун, спустя какое-то время, узнав об этом, а он узнает, что еще и слышит о том, что сын трезвый, папа хочет сына предъясной очи. Ему говорят, что лучше бы пока пусть побудет здесь, да, под присмотром. Тогда папа садится в поезд, берет с собой личного лекаря, лечащего врача семейства, и едет в Нью-Йорк. И когда папа увидел сына, вот это была одна из тех, там описывают эту тему, говорит, что он был совершенно потрясен, потому что, знаете, вот как увидеть алкоголика, который приходит совершенно потухший. А потом, когда вдруг вот это духовное пробуждение, да, когда загораются глаза, когда появляется вот то, что было убито, то, что было тенью, вдруг появляется человек, да, светлый человек. Папа с сыном друг другу в объятия, сын делает папе то, что мы сегодня называем девятый шаг. Врач, лечащий врач семейства, смотрит на это и говорит, это чудеса, такого не бывает. Папа весь в восторге, хватает сына в охапку, и все они вместе поздравляют Джима, он теперь в восторге от Джима, и они все вместе едут обратно в Аккру. И тут папа Харви говорит, подожди, одну минуту. Он говорит, как эта лавочка называлась-то? Как? Оксфордская группа? Он говорит, ну-ка, мы сейчас быстро тут и разберемся. И он созывает всех толстосумов города. Аккрон маленький городок и по сей день. А в те времена он был еще меньше. Он созывает всех толстосумов города и говорит, так, братва, слухай сюда. Пахан вещать будет. Так, бабки на стол, все. У нас здесь нет оксфордской группы. У нас будет оксфордская группа. Это не обсуждается. А чтобы люди поняли, какой это кайф, у них тут конференция надвигается. Я вам говорю, типичнейшая тема. Я вам сейчас немножко расскажу об конференции. Так вот, мы эту конференцию устроим в отеле под названием Mayflower. Это небезызвестный тот самый отель, в котором Билл Уилсон старался. Он по-прежнему стоит, он сегодня бомжатник. Я был в этом отеле. И не раз. Он стал становиться все хуже и хуже. Ну, вот здание совершенно монументальное вот такое. Это такая готика тех времен. Подожди, ты куда-то убегаешь?
Да.
Если ты убегаешь.
Давай, идите.
Хорошо.
Извините. Хорошо. Она не может меня долго слушать. Как я ее понимаю? Она-то может встать и уйти, а я-то от себя куда уйду. Так вот. Весь отель снимается под эту тему. Созываются члены Оксфордской группы с разных стран. Он все это проплачен. Все. Лишь бы Оксфордская группа была здесь. И вот на этой Оксфордской тусе... Кстати, Оксфордские тусовки выглядели следующим образом. Одно большое собрание изначально, okay, на котором люди по очереди вставали и рассказывали свою историю. Спикерский. И причем брали людей из разных. Это могла быть прекрасная дама из какой-то аристократической семьи, а потом какой-нибудь работяга из каких-то там этих самых трущоб Лондона. Специально набирали вот такой различный контингент. И эти люди рассказывали о том, как они пришли к Богу. Вот вам тема. Чем это отличается? А позже начинались отдельные собрания групп. Они уже тогда понимали необходимость, ну вот какую-то, там эти самые игроки шли к игрокам, эти к этим, а эти к этим, вот так вот. И они собирались такими вот группами. Кстати, это именно у них мы взяли принцип спонсорства раз, и принцип того, что, внимательно, это их постулат. Мужское работает для мужчин, женское для женщин. А мы же все время пытаемся переначить.
Да, я ее поспонсорю.
Пусть она меня поспонсорит. Вот. Да.
Разок-другой. Можно все 12.
Итак, поговорили немножечко об этом.
Ну как, куда же без этого?
Так вот. Теперь мы начинаем приходить к очень интересной штучке. На всей вот этой тусе присутствуют некоторые люди. Значит, чтобы было понятно. Сейчас. Так. А, где тут? Сейчас. Где же я написал-то? Так. Да, доктор Уильям Холбрук Смит. Доктор Холбрук. Его жена Энри Пли Смит. Женщина по имени Генриетта Сайберл. Вообще она Хенриетта. Да, это та самая женщина в гостевом доме, которым Билл Боб в конечном итоге встретились. Они все присутствуют на этой теме. Так появилась Оксфордская группа в городе Акра. А не будь Оксфордской группы в городе Акра, еще очень большой вопрос. Встретились бы Билл и Боб или нет? Вот почему без Джима Ньютона здесь никак не обойтись в этом занятии. Теперь. Что у нас? Да, давайте прервемся. На...
Помолимся. 15 минут. Ребята, сколько? Через 20 минут мы начинаем.
Через 15 минут мы начинаем.
Ребята, ровно в 20 минут. Пожалуйста, не опаздывайте, чтобы ходить. Молимся. Боже.
Дай мне разум, душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого.
Ребята, пожалуйста, курить в конце дома или с той, или с другой стороны.
Это просто не мои заметочки, вот из всего, что я понадергал.
Табличка для инвалидов.